Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер вместе с Татьяной Кондратьевой, ректором Православного института содействия, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Вернемся к истории с кореянкой. Что же дальше?
Как ни странно, она стала таким хорошим, верным чадом Русской Православной Церкви. Она уверовала, пришла к нам и много лет училась у нас, вышивала.
Вы говорили, что священники с вами сотрудничают. Это священники храма Великомученицы Ирины или это разные абсолютно, там, московские, не московские?
Московские, не московские священники с нами сотрудничают. У нас преподает отец Алексей Васильев, преподаватель Свято-Тихоновского института. Мы его пригласили читать вероучительные дисциплины. У нас просто хорошие отношения со священниками, которые служат на белорусском подворье, и у нас студенты ходят на службы туда и обращаются с какими-то там своими духовными вопросами к священникам. Нас много лет вел отец Валерий Степанов, клирик храма Мартина Исповедника в Москве, вел многие дисциплины, и у нас с ним сохранились очень теплые, хорошие отношения. Мы многих студентов отправляем посоветоваться с ним, если есть какие-то вопросы. Ну и решаем с ним наши...
Смотрю, у вас Ольга Клод преподает, замечательный иконописец.
Да, да. Ольга Григорьевна замечательный человек, очень тонкий духовный человек. Она из семьи тех самых Клодов.
Ну, супруг ее, да, он был покойный родственником тех самых Клодов, того самого Клода, который вот и коней отлил, делал. Да, я очень хорошо знаком с ее работами.
Вот еще, что мне хотелось бы у вас выяснить. О преподавательском составе вашего института. Леша назвал несколько фамилий, но давайте, может быть, подробнее остановимся.
У нас преподают очень хорошие профессионалы, и наши коллеги отмечают, что у нас очень маленький, но очень такой профессиональный сложился коллектив. У нас кафедру золотного шитья сейчас возглавляет Ольга Борисовна Дремлюга. До этого у нас возглавляла эту кафедру Ирина Андреевна Кеслер, очень хороший художник, а Ольга Борисовна ее ученица. То есть у нас вот все преподаватели этой кафедры – это наши выпускники. У нас действительно такого хорошего уровня подготовка, что несколько выпускников у нас работали в музеях Московского Кремля. Одна наша выпускница, реставратор тканей международного уровня, уехала за границу и говорит, что если я вернусь, единственное место, которое ей будет теперь интересно, это музей Эрмитажа. У нас реставрируются очень хорошие ткани и шьются произведения. За образец мы берем московское шитье эпохи расцвета.
Это что такое? Какой это период?
Иван Грозный, Борис Годунов. То есть это шитье
15-16 века.
Да, 15-16 века. Очень большая проблема, что к нам приходят сейчас люди и вообще вот смотрят на золотное шитье люди, которые занимаются, так скажем, женщины занимаются дамским рукоделием. Они там пришивают бисер, какие-то камушки и полагают, что это очень красиво. И не понимают, насколько сложно и важно знать рисунок, знать иконопись и, работая с церковными тканями, быть действительно профессионалом. Не просто где-то там что-то подшил, зашил, пришил, а знать богословие, знать литургическое значение той вещи, которая шьется, и относиться к этому как к такому вот церковному деланию. Два педагога у нас руководят двумя мастерскими иконописными, Александр Дмитриевич Мысок и вот Ольга Григорьевна Клод. И у нас есть кафедра реставрации, ею руководит Геннадий Евгеньевич Колодин. Очень хороший реставратор, в свое время он работал над реставрацией иконостасов Московского Кремля, и сейчас студенты под его руководством реставрируют иконы, и результат очень интересный, очень хороший.
А что происходит с работами скажем, с работами, которые связаны с шитьем, студенческими. Я знаю, что все покровцы, все, что используется с богослужением, это все довольно дорого стоит, да. И не все храмы могут себе, ну, московские могут, подмосковные.
Не все московские, кстати.
Нет, большинство московских, там, большинство подмосковных, а дальше нет. И есть у вас какая-то, может быть, практика, что студенческие работы вы дарите или там за небольшие символические деньги отдаете в нуждающиеся церкви?
Такая практика есть. У нас какие-то работы вышиваются как вклады. Но это все обговаривается. Тогда сразу студент говорит, что хочет вышить свою работу в какой-то храм, ну, как правило, своему любимому батюшке в дар, и тогда эта работа рассматривается как вот его вклад в храм. Вот один диплом был вышит очень красивый, со Спасом Нерукотворным и новомучениками по краям. Большая сложная работа, очень такая многодельная, художественно очень сложная и очень цельная получилась. Нам она очень понравилась.
Я смотрю на вашем сайте правила поведения и обучения студентов. Да. Я, честно говоря, все жестко достаточно.
Да.
Там прям, знаете ли, как в армии, внутренний распорядок, манера, видите ли, внешний вид студента. Это что, все важно, действительно?
Я даже не вижу, кстати, где ты это нашел.
Кто ищет, тот всегда найдет, Алеша.
А, вижу, да, все, пардон, вижу.
Действительно, было все это написано, поскольку мы подворье патриаршие, и мы сейчас располагаемся просто на голове у владыки. Под нами помещение, в котором в покое владыки и его приемный зал, а наши мастерские над этим помещением. Все студенты проходят через этот маленький домик и по лестнице идут.
А он живет там, что ли?
Он когда приезжает и когда служит, он
живет.
Так он в Беларуси, но когда он приезжает, мы все соблюдаем очень хороший распорядок и порядок.
Все, я понял. Я просто думал, что это какая-то другая.
Некоторые пункты в разделе «Манеры и внешний вид студента», они, конечно, возможно, подходят для семинаристов, которые только окончили школу и со школьной скамьи 17-летние пришли, ну, хотя уже тоже, в общем, взрослые люди, но пришли в определенное учебное заведение. А для взрослых людей, которые осознанно сделали такой выбор, которые, как-то даже, наверное, странно немного.
Ну, возможно, вы мне подсказали, что надо пересмотреть.
А что тебя смутило, Алёш? Неисправность кранов и бачков.
Мобильные телефоны. Понятно, что правила какого-то приличия, элементарные правила
приличия.
Хорошего тона. Они, конечно, должны подсказывать, что негоже по мобильному телефону там смс-ки писать, чатиться во время лекций. Но, опять же, работающие люди, я помню, что я работал в такой организации, в которой я просто подписывал бумагу о том, что мой телефон должен быть на связи 24 часа в сутки. А я при этом мог бы быть вашим студентом.
Ну, значит, вы были бы очень беззвучным студентом.
Я думаю, что такие исключительные случаи оговариваются, потому что, Алёша, если ты помнишь, к нам приходят гости, и очень часто духовенство, которое просто не имеет возможности выключить телефон совсем.
Да, да,
вот,
да.
Они, да, делают его беззвучно, и тем не менее во время наших передач они отвлекаются на него, и потому что это какая-то срочная информация может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». Наша сегодняшняя собеседница Татьяна Кондратьева, ректор Православного института содействия. У нас остается совсем немного времени. Давайте мы еще раз вспомним о том, когда у вас пройдут дни открытых дверей, что вы покажете тем, кто придет.
Итак, у нас пройдут дни открытых дверей 15 и 17 мая. Мы приглашаем желающих поступить в наш институт прийти. Мы покажем свои мастерские, расскажем о том, какие требования к поступающим. Для того, чтобы поступить на отделение церковного искусства, надо принести какие-то свои работы. Совсем с нуля мы не берем людей, а те, кто не умеет рисовать, иногда вот люди полагают, что их должны научить писать икону, если они вообще ничего никогда не держали карандаш в руках. Таким людям мы предлагаем позаниматься у нас на отделении рисунка и живописи. Или вот в этом году мы ввели курс иконописного рисунка, очень интересный, хороший курс. На него пошли даже некоторые наши учащиеся, потому что иконописный рисунок сильно отличается от академического рисунка. И для того, чтобы освоить иконопись, рисунок должен быть поставлен очень хорошо. А на отделении душепопечения мы проведем такое показательное занятие, чтобы наши абитуриенты поняли, чему мы учим, насколько то, что мы преподаем, отличается от психологии, надо ли им это. Побеседуем со всеми желающими поступить и с удовольствием покажем все, чем мы занимаемся.
А вот вы не планируете какие-то еще вести курсы, там, например, колокольного звона? Это очень интересно.
Да, я знакома со школой колокольного звона.
Мозаика и витраж там, например.
Мозаикой у нас занимаются некоторые студенты. У нас участвовали в созданиях мозаики на Оптинском подворье в Москве некоторые студенты и приносили свои работы, фотографии своих работ, как курсовые работы. И мы им засчитывали это действительно как курсовую работу, потому что это была работа в реальном храме и реальное художественное задание. Но вот все эскизы и какие-то этапы работы были сделаны под руководством нашего преподавателя, поэтому мы им это зачли. Вот. А рассчитываем мы продолжить нашу работу и что-то создать новое. У нас совершенно неожиданно возникло такое заочное отделение, и мы думаем этот опыт расширять и применять дальше. К нам обратился один очень хороший монастырь Марии Магдалины на Святой Земле в Гефсиманском саду. Матушка решила, что сестры должны получать духовное образование, и они приехали к нам в Москву, изучили нашу программу и поняли, что при их нагрузках на службе и послушаниях вот тот объем, который мы даем, это очень удобно. И они попросили нас составить для них программу. Мы немножечко ее адаптировали. У них на месте есть реставратор с дипломом и художник. Они могут смотреть за тем, как выполняются задания художественные, и следить за ними. Поэтому вот этот вариант оказался достаточно реален. Вот мы для них теперь готовим аудио и видео материалы нашей лекции. Я у них была вот пару недель назад и принимала первую сессию. Результат оказался очень хороший.
А вот если кто-нибудь... Алёш, сколько у нас городов вещания? Это лучше в цифрах.
Больше 20, 26, 27, что-то
около 30
такое.
Городов вещания.
И это Надежда. Больших городов, а вокруг них еще маленькие.
Вот.
Ну, много.
Ну, сотни населенных пунктов. Люди оттуда, если захотят к вам приехать учиться, они могут иметь общежитие?
Нет, у нас никакого общежития нет, и мы, к сожалению, ничем не можем помочь, ничего не можем предоставить тем, кто к нам обратится. У нас... Вот такой вот опыт есть в режиме такого очень интенсивного обучения дать людям основы, отправить их с заданием и потом вот принять сессию. Вот на опыте этого монастыря мы убедились, что
это
получается.
Это возможно,
но да? Я не знаю, как это получится с мирянами, потому что все-таки в монастыре есть дисциплина, и матушка игуменья следит за тем, как сестры выполняют свое домашнее задание. И на экзамене они все сдавали, и действительно вот какой-то элемент такой вот монастырского послушания здесь сыграл положительную роль. Сессия была сдана очень хорошо.
Вот про колокольный звон, мне кажется, это вот прям
колокольный звон, я знаю
вашу
школу.
Тему.
Колокольного звона в Москве, я общалась с ее руководителем. Все упирается в помещение, к сожалению. Школе колокольного звона нужно помещение с очень хорошей звукоизоляцией.
А вот еще вам идеи, прям навскидку. Вот, скажем так, православная трапеза. Двухлетний курс прям. У батюшки же там есть там плита, он же кушает что-то там. Есть у него в доме какая-то там кухня в этом. Там же можно это все... Его даже можно кормить этим.
У нас периодически возникает идея. У нас очень много женщин, и поскольку все приходят после работы и... Все обучение начинается с трапезы, периодически возникает мысль о том, что нам надо открывать курсы православной трапезы. Но я думаю, что это не совсем наша тема, а вот есть у нас еще такая задумка, я думаю, мы попробуем в будущем году реализовать, это курсы шитья облачений. Это нам близко, понятно.
Прям бизнес.
Почему бизнес?
Ну, обучение дорого стоит, и всем нужны.
Обучение бизнесом не будет.
Вы знаете, я хотел спросить, это важно, мне кажется. Я понимаю, что институт профильно, конечно, не занимается высшим, именно высшим профессиональным образованием. Да. Но, тем не менее, для любого института, университета, академии очень важна научная составляющая, научная работа, участие в конференциях, в том числе международных, и... Для любого вуза, который дает высшее образование, конечно, на первом месте в рейтингах это индекс цитируемости. А что у вас с научной работой?
Вот знаете, нам вот в этом смысле как бы индекс цитируемости,
вам не нужен,
да, нам не нужен, им сложно, поскольку мы занимаемся скорее практической работой, но наши разработки в залотном и лицевом шитье, безусловно, представляют большую ценность для такого круга музейных работников, которые занимаются хранением тканей, описанием тканей. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что в научных работах, даже вот последнее, что я смотрела, издают музей Московского Кремля, автор-мужчина, он, описывая шитье древнее, не понимает, как технологически оно было выполнено. Вот мы бы с удовольствием...
Мужчина не может этого понять?
Нет.
Ай-яй-яй, Татьяна,
я не думаю, что мужчина это может понять. Тем более, что в Европе вышивальщиками были мужчины.
Вот.
Да. В Венеции был большой...
Алексей просто тайно занимается вышиванием, поэтому...
Да. Дома, да, крестик.
А, кстати, я могу назвать... Ну, то есть, я могу и назвать имена, но я лично знаю нескольких уже немолодых людей, моих сверстников, которые прекрасно вяжут. И себе, и женам, и детям.
Это хорошая, успокоительная работа.
Да.
Я все время говорю, что у меня весь институт душепопечения и православной психотерапии, и весь институт православного искусства. Потому что, и занимаясь душепопечением, это просто вот искусство подойти правильно к человеку и понять, чем ты ему можешь помочь. А может, не надо ничем помогать, просто выслушай его и оставь в покое. Вот. И то, что я вижу за много лет работы, что на церковном искусстве приходят люди иногда, ну, просто чтобы иметь какую-то отдушину, да? И я вижу, что мы им помогаем часто укрепиться в вере, найти какой-то мир в семье, даже выйти удачно замуж. Очень многие наши студентки посидят, успокоятся, и вдруг как-то складывается семейная жизнь. Были там чудеса, вдруг рождался ребенок, которого в случае, когда врачи говорили, что у вас ничего не может быть. Вот. Так что волшебная сила искусства, особенно церковного искусства, помогает людям как-то успокаиваться и решать какие-то совершенно неожиданные свои вопросы.
Самый банальный вопрос, какие у вас планы на будущее, ближайшие? Может быть, это расширение факультетов, может быть, это привлечение новых специалистов, открытие филиала, например, в России, в каких-то городах России?
Вот открытие филиала и создание программ такого вот заочного обучения.
Как сейчас говорят.
Дистанционное образование мы несколько лет рассматриваем. Возможно, это невозможно.
Но дистанционно шить не научишь.
Не научишь, да. Мы смотрим, что делают наши коллеги, которые пытаются дистанционно учить. Получается полное безобразие. Ну, столько приемов и техник, которые надо увидеть своими глазами, почувствовать руками, шить. Можно научить дамскому рукоделию, как я уже сказала, но научить искусству, увидеть рисунок, там иногда бывают ошибки, которые там стежок надо качнуть на долю миллиметра вправо-влево, это если вышивается миниатюра, образ святого, не получается. Это надо чувствовать, куда кладется ниточка, как она идет. Какие-то очень надо знать тонкие особенности, которые передаются только в мастерской из рук в руки. Вот. И также в иконописи надо работать под наблюдением художника, надо работать под наблюдением иконописца. И как-то, конечно, работа в мастерской дает очень много. То, что у нас эта мастерская существует, это замечательно. Но постоянно обращаются люди с периферии, пытаются каким-то образом у нас получить образование. И, конечно, как-то эту проблему надо решать. Если люди обращаются, надо им в чем-то помочь, какие-то курсы предоставить. Ну вот передача из рук в руки, вот эта проблема обучения, она остается.
Еще раз давайте напомним, что День открытых дверей у вас пройдет 15 и 17 мая. Адрес Православного гуманитарного института содействия — это 2-й Ирининский переулок, дом 2/1, строение 2, ну или улица Фридриха Энгельса, там мимо проходит ориентир церковь великомученицы Ирины, ну, минут, наверное, 10 от метро Бауманской, да, неспешным шагом. А на День открытых дверей вы ждете людей с какого возраста?
Мы ждем людей от 25 до 50.
А почему
после до 50, а после 50 жизнь кончена?
У нас бывают студенты и после 50, но просто надо относить свои силы.
Что у многих после 50 жизнь только начинается.
Да, у многих начинается. У нас вот есть студент 75 лет, который ходит и ходит, ходит и ходит. Ему очень нравится у нас учиться. Он у нас уже все закончил. Он одинокий человек, и ему хочется хоть куда-то приходить.
Кстати, Алёш, вот это ты сейчас подсказал прекрасную тему для одной из наших бесед. Вот, да, когда говорят кризис среднего возраста, там 28-30, у кого-то там 40 начинается и так далее. Вот да, этот момент, это тоже очень интересная тема для обсуждения. Но вот возраст 50+, некоторые люди остаются без работы в этом возрасте. Для мужчины это, в общем, по большому счету сложнее, наверное, чем для женщины. Вот это, мне кажется, надо... Давай с тобой об этом подумаем.
Ну, подумаем, да.
После нашего эфира здесь вот мне бы очень хотелось эту тему развить. Татьяна Валерьевна, спасибо, что вы к нам сегодня заглянули. Спасибо за интересный рассказ о вашем институте. Я напомню, что мы сегодня говорили о Православном институте содействия, ректором которого является Татьяна Кондратьева, наша сегодняшняя собеседница. Программу для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо, всего хорошего.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».